Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа, после объявлений и имен наших жертвователей, вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 30-й седмицы по Пятидесятнице. Нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Особенности национального правосудия. Так назвал свои размышления журналист Александр Егорцев. В заключении часа директор нашей радиостанции Евгений Никифоров познакомит вас с новым изданием Православного Свято-Тихоновского Богословского университета, которое называется «Афонская тетрадь».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив СМС-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж». Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Константина, болящей Аллы, болящей Веры, Фатини, болящего Павла, Раисы, Максима, Сергия, Андрея, Людмилы, Маргариты, Леонида, Николая, Татьяны, президента Владимира, Евгения, Натальи, Галины, Вячеслава, Вадима, Галины, Светы, Веры, Татьяны, Сергия, Даниила, Нины, Андрея, Татьяны, Никиты, Алексея, болящей Тамары, болящего Владимира, Анны, Тамары, Олега, Леонида, Александра, Риммы, болящей Евдокии, Николая, Виктора, Надежды, монахини Екатерины, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, траковицы Ксении, младенца Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Антония, Иоанна, Михаила, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Сергия, Дмитрия, младенца Анны, младенца Ксении, младенца Евангелины, болящей Надежды, болящей Татьяны, болящей Веры, болящей Елены, болящего Виктора, Владимира, Анны, Дмитрия, Александра, Валентины, Татьяны, Иоанна, Сергия, Александра, Натальи, Елены, Татьяны, Маргариты, Пелагеи, тяжкоболящей Нины, архимандрита Адриана, схиархимандрита Власия, иерея Ильи, Валерия, Татьяны, болящей Галины, Александра, Владимира, Таисии, Алевтины, Инны, Гликерии, Софии, Александра, Андрея. Спаси Христос!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, крупнейшая православная выставка, ярмарка «Рождественский дар» переехала с ВДНХ в Сокольники. Теперь приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар» в Сокольниках, которая проходит с 23 по 29 декабря в павильоне номер 4. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Телефон оргкомитета выставки 495-780-67-81. Повторяем, 495-780-67-81. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе «Вертепное представление коллектива семьи Артемовых» у елки вас встретит Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 27 декабря в 18 часов на концерт солистов театра «Славянский лик». В программе выступления солистов Светланы Першиной, Ивана Якушина, ансамбля «Славяночка», художественный руководитель и дирижер Дина Солдатова, концертмейстеры Кирилл Краюшкин и Глеб Кардасевич, художественный руководитель театра «Славянский лик» Майя Пушкина. Напоминаем адрес Славянского фонда: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-13-60 и 951-26-31. Ждем вас, храни вас Господь.
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на 10-й юбилейный большой рождественский концерт. Как всегда, откроет его своим вдохновенным словом отец Артемий Владимиров. В концерте участвуют священник Андрей Логвинов из Костромы, отец Дмитрий Иванов из Кинешмы, Александр и Елена Михайловы, автор и исполнитель Станислав Бартенев, поэт и композитор Павел Пиковский, скрипач Алексей Алексеев и другие замечательные артисты. Не пропустите это событие в культурной жизни столицы и настоящий праздник духовной поэзии и песни. Концерт состоится 24 января в Центральном доме литераторов, начало 18 часов, проезд, метро «Баррикадная», улица Большая Никитская, 53. Билеты можно приобрести на рождественской ярмарке в Сокольниках в 4-м павильоне секции «Радио Радонеж», в лавке Новоалексеевского монастыря в Красном Селе и в кассах Дома литераторов. Телефон 8-495-691-63-16. Справки по телефону 8-916-544-15-16.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», в рамках выставки-ярмарки «Рождественский дар», которая будет проходить в парке «Сокольники» с 23 по 29 декабря, в секции номер 345 расположена Глебова женская пустынь. Насельницы монастыря Глебова женская пустынь предлагают вам уксус натуральный, мед, чай монастырский, монастырскую аптеку, мази, настойки. Можно подать требы, сделать пожертвования на алтарные работы в храме. Глебовой женской пустыни требуются любые стройматериалы и помощь автомобильным транспортом. Секция 345, Глебова женская пустынь, на православной выставке-ярмарке «Рождественский дар», которая будет проходить в Сокольниках в павильоне номер 4 с 23 по 29 декабря. Спаси Христос!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 107-е зачало, глава 21, стихи с 28 по 33. «Сказал Господь Своим ученикам, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Умножение скорбей и бедствий — знамение скорого пришествия Христова. Господь укрепляет всех Своих верных, не страшится самых великих испытаний. «Когда же начнет это сбываться, — говорит Он, — тогда восклонитесь с верой, надеждой и молитвой и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Христос пришел в мир дать истинное утешение всем скорбящим и обремененным и гонимым. Когда Он придет судить мир в последний день, Он избавит всех любящих Его от всякой нужды и печали. Когда они увидят предельное неистовство зла, они могут поднять свои головы, зная, что близок день Господень. Чем больше удаляется человечество от Бога, тем ближе к верным Господь. Зло достигает своего последнего предела, обрушиваясь на мир. Все нравственные нормы опрокинуты, растление наполнило землю, но там, где распад уже кажется необратимым, открывается в пришествии Христовом совершенное торжество добра над злом. Мир не устоит в беззаконии. Когда основания разрушены, наступает разрушение жизни во всех ее проявлениях. Все живут как бы в предчувствии глобальной катастрофы. Видно, скоро солнце померкнет, ибо, как сказал один епископ, для чего ему надо будет светить? Но не разрушение, а созидание совершает Господь. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда, уготованы Его воскресением. Христос заповедует Своим ученикам наблюдать знамения времен, по которым они могут судить о скором Его пришествии, подобно тому, как о приближении лета судят по распускающимся на деревьях почкам. Как в царстве Богом созданной природы существует причинно-следственная связь, так в царстве промысла Божия связь одного события с другим. Когда мы увидим агонию сил зла, мы можем заключить, что Царствие Божие приблизилось. Господь заповедует нам хранить это Его пророчество, как несомненное и ничем не отменимое. Прежде всего в том, что касается разрушения Иерусалима. «Не придет род сей, как все это будет. Есть некоторые стоящих здесь, как бы говорит Господь, кто станет свидетелем этого. Все совершится с неумолимой точностью. Божий суд изнесен». Небо и земля придут скорее, чем слова Господни, ибо Слово Господне пребывает вовек. Христос говорит о необходимости бодрствования. Христианин не должен никогда думать, что он живет в мире, где все стабильно и все уже достигнуто. Наша жизнь — состояние постоянного ожидания. Мы должны всегда жить под сенью вечности, зная, что в любое время мы должны быть готовы предстать в присутствие Божие. В мире, где царствует безбожие, где все более изгоняются из жизни Бог, люди, когда настигают их все новые и новые беды, с ужасом вопрошают друг друга: где же Бог? Нет Бога. Ложь сатаны, что нет Бога, приводит к отчаянию. Но вся церковь всегда стоит перед светом, в котором нет никакой тьмы, перед Пасхой Христовой, перед пришествием Господа к нам в славе, когда будет всеобщее воскресение мертвых. Нет ничего более удивительного, чем христианская жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Особенности национального правосудия», – так назвал свои размышления журналист Александр Егорцев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня тема нашей передачи «Особенности национального правосудия». С вами я, журналист Александр Егорцев. Передача будет состоять из двух историй. Одна из них вам уже хорошо известна – дело осужденного Алексея Коноваленко. – Но в начале передачи мне хотелось бы поговорить о другой нашумевшей в России истории. История воспитательницы детского сада из Тверской области Татьяны Нарубиной. Она много лет работала в казанском храме села Шаблыкино, занималась помощью храма, по сути, охраняла этот храм, была хранительницей ключей и пела в церковном хоре. В 2013 году произошла беда. Повадились на сельский храм грабители. И Татьяна выступила с инициативой поставить сигнализацию в этом храме, чтобы можно было поймать грабителей. А в храме было много старинных дорогих икон. И вот однажды ночью сработала сигнализация. Татьяна позвонила в полицию. Приехал наряд, тогда еще милиция. Приехал наряд, преступники убежали, но бросили машину, бросили иконы. Полицейские позвонили Татьяне, попросили срочно прийти, она жила в соседней деревне, это 2 километра, дело было около часа ночи. Оставив маленького ребенка, Татьяна с ключами от храма побежала в сторону церкви. Причем полицейские предупредили: будь осторожна, потому что навстречу тебе побежал один из грабителей, возможно, вооруженный. Преодолев страх, Татьяна пошла с ключами в казанский храм. Она открыла полицейским двери, ну и потом на время следственных действий вернулась к себе домой. На следующий день ее вызвали полицейские для дачи показаний. Она зашла внутрь храма, увидела много следов. Возможно, следы принадлежали и полицейским, и следственной бригаде, и преступникам. Но она дала показания и вернулась на работу в детский сад. Все, об этой истории забыли. Через несколько месяцев преступников задержали. Над ними начался судебный процесс. Татьяна была вызвана следователем для дачи повторных показаний. Следователь приехала из Твери и стала выяснять, какие следы она в ту ночь могла видеть на штукатурке в храме, в Казанском храме. Татьяна рассказала, что, возможно, часть следов принадлежала преступникам, но утверждать она это не может. Все, следователь записала показания, дежурно спросила, ну, читать будете? Татьяна торопилась в детский сад и, разумеется, поверила следователю, подписала протокол своих показаний. Все, опять забыли. Проходит полгода, над преступниками состоялся суд. В суде Татьяна опять давала показания. Судья зачитала ее предварительные показания, и там было сказано, что Татьяна точно видела свежий след преступника. Татьяна, как человек принципиальный, сказала, что нет, свежего следа я не могу утверждать, что я его видела, потому что там было много уже следов после приезда наряда полиции. Хорошо, суд закончился, преступников осудили, иконы похищенные были найдены, возвращены в храм. Но через два месяца Татьяне Нарубиной приходит повестка. Оказывается, в отношении Татьяны возбуждено уголовное дело. Татьяна подумала, что это какая-то ошибка. Но нет, никакой ошибки. Оказывается, в Краснохолмском районе Тверской области следователи решили, как сейчас принято говорить, срубить еще одну палку. Слишком маленькая была раскрываемость преступлений, серьезные преступления расследовать тяжело, и решили сделать показатели. Нашли показания Татьяны Нарубиной относительно вот этого следа преступников, который ни на что влияние не играл. И решили возбудить уголовное дело по статье за дачу ложных показаний, что якобы Татьяна в суде отказалась от предыдущих своих показаний и, желая помочь неким преступникам, сказала, что свежий след грабителей она видеть не могла. Вот, дорогие радиослушатели, я понимаю, что вам кажется это бредом и каким-то абсурдом. Но нет, судья Краснохолмского района Тверской области посчитала, что преступление содержится, и осудила Татьяну как уголовную преступницу за дачу ложных показаний. Ей назначили штраф 10 тысяч рублей. Но заметьте, 10 тысяч рублей даже для деревни, ну, можно пережить. Но Татьяна заслуженный педагог, прекрасный воспитатель детского сада. Уголовная судимость, пусть даже по такой легкой статье, это точка на ее карьере. Я уже не говорю о том, что человек, который много лет защищал этот храм, и как раз защищая храм от грабителей, сам оказался подсудимым по сфабрикованному уголовному делу, это нонсенс. Но такая история произошла. Мы бы хотели поговорить об этом деле со священником Александром Бахваловым, священник, который в 90-е годы как раз служил в этом храме, Казанском храме села Шаблыкино, и хорошо знает Татьяну Нарубину. Нам удалось с ним связаться сейчас по телефону. Отец Александр, вы нас слышите?
Да-да-да, слушаю.
Батюшка, вы как раз в 90-е годы служили в Казанском храме Шаблыкино в Тверской области, и знаете Татьяну Нарубину. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об этом судебном процессе над Татьяной и вот ваши первые впечатления и реакция на этот суд?
Ну, да, вот действительно, с Татьяной Нарубиной я знаком с начала 1992 года. Это произошло так вот. В глухом конце Тверской области она постучала в избушку при церкви Казанской Божьей Матери, где я вот в тот момент служил настоятелем. Сразу с порога предложила помощь в пении на клиросе. И это, конечно, был самый настоящий подарок от Бога, потому что петь было некому. Она очень хорошо пела, у нее был талант. Через две недели Татьяна уже пела литургию, еще через неделю освоила гласы и уже всеночное бдение пела. Ну и, в общем, маленькую характеристику вот я ей даю. Она очень быстро влилась в приходскую жизнь храма, много помогала в разных делах, вопросах храмовых, помимо пения. Когда началась реставрация церкви, а это все-таки ведь были 90-е лихие годы, и реставрировать было очень трудно, вот она привлекла своих родственников к этому нелегкому делу. И, в общем, приход ожил и стал образцово-показательным для тех глухих мест. Ну, затем, с течением обстоятельств, храм остался без священника, и Татьяна не смогла отказаться быть смотрителем Казанской церкви. Вот ее благословили, она не смогла отказаться. Бесплатно, жертвуя своим временем, сохраняла храм от запустения и разрушения. Ну и вот это было небезопасно, потому что со временем начались грабежи со взломами, и ночью срабатывала сигнализация, которая была также установлена ее огромными усилиями, Татьяны. Я даже не знаю, как она это могла сделать в то время.
Батюшка, да. Но ведь смотрите, вот в 2013 году было совершено ограбление, и как раз благодаря сигнализации Татьяны Нарубиной полицейским удалось задержать преступников. И она искренне давала показания, как свидетель. Казалось бы, ей должны были дать, ну, как минимум, грамоту почетную, как человеку, который помог задержать преступников. А что вышло на деле? Какой сюрприз правосудие преподнесло защитнице храма?
Ну да, и вот за эти добрые дела, за все ее добрые дела, Татьяну привлекли к уголовной ответственности и осудили, да, как вы говорите, за якобы дачу заведомо ложных показаний. Ну, зная Татьяну, я знаю, что она очень честный человек, и у нее просто в мыслях такого не могло быть, и, ну, то есть, не было умысла совершенно никакого.
Батюшка, ну, допустим, это ошибка, ошибка следователей, прокуроров, но судья-то вменяемая должна была разобраться и понять, что человек невиновен абсолютно. Как так получилось, что ее больше года таскали по судам и, в конце концов, действительно признали уголовной преступницей и назначили наказание? Как это могло произойти?
Ну, вот я сам был на этом первом суде, и, так сказать, у меня много знакомых судей, я бывал на процессах, но здесь творилось что-то непонятное, совершенно отличное от всех других процессов. Ну, действительно, вот, как я читал статьи ваши, и как будто бы для палочки люди старались, вот, скажем так. И что, знаете, Александр, по логике вещей, вот, ну, ошиблись люди конкретные, не государство, в общем-то, да, а люди конкретные, следователь, прокурор, судья. И по логике вещей им бы надо возмещать им, этим людям, моральный и финансовый ущерб виновной Татьяне. Но вот, к сожалению, это бремя несет государственная казна. И, наверное, так всегда и будет.
Ну, батюшка, тут это уже таков закон. Возможно, если бы моральный и материальный ущерб возмещали не из государственной казны, а из кармана тех же самых следователей, которые совершили должностные преступления, возможно, тогда бы этих преступлений со стороны органов правосудия и следствия было бы меньше. Отец Александр, скажите, как повлиял этот судебный процесс на Татьяну Нарубину? Ведь целый год ее судили и...
Да, да, да. Ну, это каждый может представить, как все это повлияло на душевное и физическое здоровье. Конечно, и не только ее, а ее близких родственников, потому что они тоже вместе с ней переживали и болели. Вот в течение этого года мы созванивались, виделись. Жутко было смотреть. То есть человек на глазах таял, начинал болеть всевозможными болезнями, нервными и физическими тоже.
Хорошо, спасибо, отец Александр.
Да, и вам спасибо, и всего вам доброго, и помоги нам, Господи, чтобы был хороший исход этого нелепого события в жизни Татьяны Нарубиной.
Спасибо, отец Александр. Итак, дорогие радиослушатели, судебный процесс над Татьяной Нарубиной длился почти целый год. Сперва Краснохолмский суд принял обвинительный приговор, ей назначили 10 тысяч рублей штраф и уголовная судимость. Она подавала апелляцию, дело отправляли на пересмотр. Началось новое судебное слушание, но 9 апреля уже 2015 года новый суд, суд города Бежецка, рассмотрев материалы, все доводы. Я присутствовал на этом судебном процессе. В итоге судья вновь выносит обвинительный приговор. И более того, назначает Татьяне Нарубиной еще больший штраф в 15 тысяч рублей. И снова подтверждает уголовную судимость. Я ездил несколько раз к ней туда, в деревню Ульянина, в Шаблыкино. Я видел, какое уныние, какое отчаяние охватывало Татьяну, простую воспитательницу детского сада, когда она стучалась в глухую стену российского правосудия и... А в ответ получала отписки, очередные постановления. И у меня тогда сложилась ассоциация, что, знаете, картежники, игра в карты, игра в подкидного дурака. Когда в отношении вас фабрикуют уголовное дело, вы пытаетесь доказывать свою невиновность, а целая куча назначенных государством следователей, прокуроров, судей в ответ на ваши... ходатайство, вам подкидывают новую бумажку, новое постановление, отказы. Вы вновь представляете еще доказательства. А вам, как вот в игре в подкидного дурака, новую бумажку. И я посмотрел, у Татьяны Нарубиной скопился целый чемодан документов, актов, постановлений, экспертиз. Сколько подписей, сколько фамилий должностных лиц под этими документами. Люди, которые играют, получается, в подкидного дурака. Преступления не расследуются, а вся игра сводится к тому, чтобы доказать вину невиновного человека. Нам удалось по телефону связаться с Тверской областью, с самой Татьяной Нарубиной. Мне хотелось бы, чтобы и вы услышали голос этой мужественной женщины. Она заикается, это ее особенность. После целого года тяжелейшего судебного процесса, бессовестного судебного процесса, у Татьяны резко ухудшилось здоровье, и если она сейчас будет сильно заикаться, вы уж не корите. Но человек защищал храм, и человек за это пострадал. Татьяна, вы нас слышите?
Да, добрый день всем.
Здравствуйте, Татьяна. Да, ну, да. Позвольте, во-первых, вас... от всех радиослушателей радиостанции «Радонеж» поздравить, что, наконец, ваш судебный процесс подошел к концу. Татьяна, расскажите, пожалуйста, когда пришла вам повестка в суд, где было сказано, что вы обвиняетесь в уголовном преступлении, что вы подумали, как к этому отнеслись?
Ну, я узнала об этом 29 августа, вот, конечно, сначала был шок, как это вообще возможно. Потом как-то у меня были мысли, что, возможно, это просто ошибка какая-то, потому что всех мальчиков, милиционеров, вот что приезжали на стражи, я их знала уже очень хорошо, поскольку стражи были часто. И как-то мы работали, как я считала, плечом к плечу и понимали друг друга. И я думала, что все-таки эти ребята все мне знакомые, и система при их ошибке все-таки мне подставит плечо, и ну, все закончится хорошо, но вышло по-другому.
Сколько, Татьяна, сколько всего длился судебный процесс?
10 месяцев.
10 месяцев.
Да, продолжается это все тоже нелегко.
Скажите, вот. 18 июня... Тверской областной суд, наконец, признал вас невиновной за отсутствием состава преступления и разъяснил вам права на получение моральной и материальной компенсации, нанесенного государством вам ущерба. Я знаю, что только на адвокатов за этот год у вас больше 100 тысяч ушло, и вы занимали деньги в долг. Скажите, уже прошло... столько времени, вы хотя бы копейку с этой компенсацией получили, возмещение ущерба?
Пока еще нет. Пока вот по материальному ущербу решение уже есть, судебное Краснохолмского суда. Вот. Там мне должны там компенсироваться затраты на адвокатов и две поездки в Тверь. То есть это, ну, большая, скажем так, часть трат, но она не вся.
отказываясь возмещать в полном объеме. На что ссылается суд или представитель Министерства финансов?
На доказательства, поскольку приходилось нанимать очень часто чиновников без лицензии, которые ездят, поскольку...
А, маршрутное такси, да? Или такси?
Даже не только маршрутное, сколько вот частных лиц, которые берут поменьше, чем за зарегистрированные или лицензионные такси, вот. И под, ну, это не является подтверждением, что я приезжала в Бежецк, допустим, да, ведь я же добиралась туда. Или...
Татьяна, то есть правильно ли мы вас понимаем, что даже до сих пор, во-первых, вы ни копейки не получили, и сейчас суды и представитель Министерства финансов всячески пытаются свести возмещение морального и материального ущерба к минимуму, правильно?
Ну, я... Именно так воспринимаю ситуацию, что да, пытаются минимизировать затраты государственные должностные лица, которые имеют отношение вот сейчас.
Хорошо, Татьяна. Тем не менее, радио Радонеж будет следить и за нынешним судебным процессом. Мы постараемся довести ваше дело до конца, чтобы вы получили положенное возмещение материального и морального ущерба, а вас, от всех радиослушателей, мы только можем поблагодарить за мужество в защите сельского казанского храма. До свидания, Татьяна.
Я тоже во-первых хочу всех поблагодарить, поскольку я знаю, что за меня очень многие молились, сочувствовали, переживали. Я вам всем очень признательна. Низкий вам поклон, и общими усилиями мы, слава Богу, добились того результата, к которому шли все вместе. И я, и вы. Спасибо вам огромное.
Ну, Бог вам в помощь, Татьяна. Спасибо. Итак, 18 июня Тверской областной суд полностью реабилитировал Татьяну Нарубину и снял с нее обвинение и предложил компенсировать ей моральный и материальный ущерб. Сейчас в Твери продолжаются теперь, спустя полгода, новые судебные процессы, и Татьяну регулярно вызывают на суды по возмещению ущерба. Напомню, что Тверская область одна из самых больших в России, и чтобы ей от деревни доехать до Твери на каждый судебный процесс, это только 200 километров в одну сторону. То есть на одну поездку это 400 километров, и совершенно малоимущая воспитательница детского сада вынуждена за большие средства ездить на все эти процессы в поисках правды, истины. И еще неизвестно, как суд удовлетворит ли ее ходатайство о возмещении морального и материального ущерба. Очередной процесс в Заволжском суде Твери по делу Татьяны Нарубиной перенесен на 12 января. Мы будем следить за этим делом, потому что это вопрос принципиальный. На центральных каналах, к сожалению, такие истории не показывают. Там мы видим лишь звезд гламура или говорящих чиновников и депутатов, но судьбы реальных простых людей, вот даже людей из глубинки, ну, ощущение такое, что они остаются за кадром репортажей центрального телевидения. Ну, в свою очередь, могу бы обещать, что радио «Радонеж» будет как раз следить именно за судьбами вот таких простых людей. И о деле Татьяны Нарубиной мы тоже вам будем периодически рассказывать. А сейчас мы решили связаться с корреспондентом тверской газеты «Караван» Дмитрием Кочетковым. Дмитрий с самого начала тоже присутствовал на всех судебных процессах по делу Татьяны Нарубиной. И мне интересно было бы услышать его впечатление, жителя Твери, журналиста, об этом, ну, чудовищно абсурдном деле. Дмитрий, скажите, вы Татьяну Нарубину тоже уже хорошо узнали, и как она живет вот, в плане социальном, в плане материального обеспечения?
Да, здравствуйте, Александр. Как только мы узнали об этом деле, мы, конечно же, отреагировали. Много нелогичного происходит в Тверской области, но это нам показалось просто верхом абсурда. Мы приехали в эту деревню Ульянина, она достаточно далеко находится, за 200 километров от областного центра. И это такая достаточно глухая деревня. И когда я познакомился с Татьяной, у меня первое впечатление, я вспомнил рассказ Солженицына «Матрёнин двор», и вспомнил вот эту фразу «не живет село без праведника». Потому что вот условия, в которых живет Татьяна, это простая интеллигентная женщина, такая местная сельская интеллигенция, которая своим трудом, энтузиазмом помогала храму, церкви. Вот. И тут на нее вдруг такое обрушилось. И вот в общении с Татьяной я понял, что это такой смиренный человек, и она, знаете, с каким-то смирением всю эту историю пронесла. Не то, что опустила руки, а смирение, ну, то есть приняла это как вот тяготу, которую нужно принести.
Дмитрий, вот. Я вас перебью. Вот смотрите, женщина, воспитательница детского сада, да, пострадала за то, что защищала православный храм. Наши радиослушатели, многие интересуются, но вот как-то священник, который сейчас в эти годы служит в этом храме, епархия, как-то оказали ей помощь в этом процессе?
Дело в том, что когда мы узнали эту историю, мы связывались с священником этого храма, вот, в просьбе дать нам телефон Татьяны, чтобы как-то мы осветили эту историю. Но вот, к сожалению, он не дал нам этот телефон. По какой причине, не могу сказать. Мы поехали просто вслепую. И, как нам стало потом известно, Татьяну даже уволили из храма, она там пела.
А там сейчас новый священник, да? И, то есть, как я вас понимаю, на фоне этого судебного процесса ее к тому же еще и уволили из храма, церковного хора.
Да, да.
Понятно. Дмитрий, еще один вопрос. Вот сейчас идет суд по компенсации морального и материального ущерба. Вы как раз совсем на днях, 14 декабря, присутствовали на слушании по этому делу. Ваши впечатления и как вы считаете, чем может закончиться? Компенсируют ей моральный ущерб? И вообще, есть ли какой-то моральный ущерб? Ну, подумаешь... С точки зрения Министерства финансов, ну, женщина, ну, целый год ее судили, ну, в тюрьму ведь не отправили.
Дело в том, что вот на суде это прозвучало, что Татьяна стала больше заикаться из-за целого года уголовного преследования. Она человек тонкой душевной организации, и после того, как на нее было заведено дело, ходило много слухов, домыслов, это тоже на нее очень давило, и поэтому... Конечно, она сильно пострадала. Если говорить о том, как суд на это смотрит, то прошло уже судебное заседание по возмещению имущественного ущерба. И вот Минфин прислал достаточно циничный ответ, что деньги, которые Татьяна потратила на адвоката, они слишком завышены и не отвечают критерию разумности. Да? По мнению Минфина, получается, что преследовать человека целый год это отвечает критерию разумности.
Последний вопрос, Дмитрий. Ваши читатели как-то отреагировали на ваши публикации по делу Татьяны Нарубиной? Как-то ей сопереживали?
Конечно. После первой публикации в «Караване» в редакцию пришел человек и просил передать Татьяне вот даже 15 тысяч рублей. Это та сумма, которую суд присудил ей выплатить штрафа. В тот момент дело находилось в апелляции. И человек сказал, что независимо от решения суда, удовлетворит или не удовлетворит апелляцию, чтобы деньги были переданы Татьяне. То есть разумные люди, конечно, с переживанием относились к этому делу.
Спасибо, Дмитрий. Ну что ж, мы видим, что мир не без добрых людей, и по заповеди Христа из Евангелия «был в темнице, и вы посетили меня». Многие тысячи людей после наших репортажей откликнулись на эту беду Татьяны Нарубиной, оказали ей поддержку. Я знаю, что в синодальных отделах Московской Патриархии ее историю взяли на контроль, и вот нас часто упрекают, что вы даете так мало позитива, вы все время о каких-то проблемах, о бедах говорите. Но вот история Татьяны Нарубиной показывает, что не все так беспросветно. В ее деле нам удалось добиться оправдательного приговора, а после 12 января, я надеюсь, что мы познакомим вас с результатом суда по возмещению морального и материального ущерба. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, за вашу поддержку и за ваши молитвы. С вами был журналист Александр Егорцев.
В нашей студии был журналист Александр Егорцев. Продолжение его беседы вы услышите завтра в 22 часа 30 минут по московскому времени.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Евгений Никифоров.
Два часа после полуночи старец разбудил иеродиакона для утренни. После утренни начали читать правила к святому причащению. Читал отец Паисий с большим благоговением и умилением. Когда начали читать тропарь пятой песни канону к святому причащению, где были слова «Мария, Мать Божия, благоухание, честное селение, твоими молитвами сосуд меня избранные соделай, я когда священнее причащуся сына твоего», вдруг церковка Каливы начала наполняться мягким бело-голубым светом, и огонек лампадок, вначале красный, преобразовался в лазурный. И начали лампадки тихонечко, ритмично покачиваться. Я прочел лишь маленький кусочек, который для меня крайне дорог. Дорог вот почему. Это слова из книжки, которую сейчас издал Свято-Тихоновский богословский институт. Она называется «Афонская тетрадь. История о преподобном Паисии Святогорце». Здесь действительно совершенно новые, никогда не издававшиеся истории и слова великого Геронта. А попала эта книжечка ко мне в руки таким образом. Собственно, даже не книжечка, это была маленькая тетрадь, такая школьная тетрадка, голубенькая, исписанная почти что ученическим почерком моего близкого друга, иеромонаха, тогда еще совершенно молодого, Кириона. Сейчас он антипросоп нашего монастыря, Свято-Пантелеимонского монастыря на Афоне, в Святом Кеноте, Святой Горы. И вот он как-то мне говорит: «Евгений, а давай я тебя отведу к своему Геронту». И мы пошли. И представьте себе, мы шли, я не помню это где и как, потому что тогда все было другое, время было другое, дорог не было. Не было не то, что асфальтированных, грунтовых дорог не было. Были такие небольшие тропки, по которым монахи перемещались на осликах. Вот и все транспортная сеть. Телефоны были лишь у полицая, который сидел, по-моему, в одном или двух местах на всей Святой Горе, по-моему, там в Корее и у нашего Пантелеимонского монастыря. Вот и все, вот и вся связь. И монахи ужасно радовались, были очень довольны, что мир не касается никаким их образом. И вот мы пошли по каким-то горам, подолом, шли какое-то время жарко, поэтому казалось, что долго. А может быть, это было не особенно долго, не знаю. Но ощущение было, что долго. И пришли к келье старца. И вот там я встретился со старцем Паисием. Первый раз и, собственно, единственный. Мы смогли достаточно долго с ним поговорить, хотя, честно говоря, разговор, ну, не был о чем-то таком великом. Хотя некоторые вещи мне запомнились, и они показались крайне важными, с тем, чтобы и наши сегодняшние читатели узнали их. Это вещи важны для всей нашей церкви. Сразу скажу, что это речь о расколе. Он очень эмоциональный, я бы прямо сказал. Когда речь шла о раскольниках, даже о ревнителях церкви, он очень эмоционально противостоял. Он хула говорил. Это невозможно. Ни в коем случае это хула на церковь. Вот моя встреча с батюшкой. Но, вы знаете, я не могу сказать и не буду говорить, как это в таких обычных житиях, что вот его глаза просияли, лик исполнился светом, там в моем сердце что-то изменилось. Хотя, действительно, до сих пор для меня это некий камертон встречи со святым. Тогда я не совсем это понял. Но вместе с тем, вот это понимание, с кем я встретилась за годы моей жизни, оно вызрело сейчас. Но уже тогда отец Кирион мне говорит, знаешь, вот эта тетрадочка, вот, может, она пригодится, может, когда-то ты ее и издашь. На самом деле, прошло много времени достаточно, прежде чем она вот так, опять-таки, милостью Божию, нашла своего издателя. Но он мне сказал сразу, ты встречался с человеком святым. Я говорю, ну как ты это можешь знать? Мы молились когда с ним, и вот здесь то, что сейчас было прочтено, это именно об этом эпизоде их вот совместного молитвенного делания. Я видел голубой свет, когда я спросил Геронта, что это, он сказал, это было явление Матери Божией, а он собеседовал с Матерью Божией. То есть, вот у каждого, конечно, свои дары в силу святости, очищенности сердца, возможности. И вот он мне сказал главное тогда, ни в коем случае, вот это я тебе говорю, но ни в коем случае не говори это никому, Геронта до своей смерти заповедовал никому это не говорить. Я на самом деле говорю это сейчас лишь, почти что через там сколько, чуть ли, он умер в 94-м году, значит, сколько прошло времени-то, ну почти что там 20 лет. Прошло с тех пор. Вот только сейчас я говорю об этом. Этот человек был громадной скромности, который не хотел привлекать к себе зряшного внимания. Но на самом деле вся греческая церковь, то есть те люди, которые знают хоть немножечко влияние и дыхание, вдохновение Духа Святаго, все эти люди, безусловно, понимали, с кем они имеют дело. И, конечно же, к нему ездили и митрополиты, и патриархи спрашивать, как. И простые, он всех принимал. И как старец, по послушанию старец, а не по званию, самоназванию какому-то своему, он до изможения, хотя был человек очень больной, очень болел, до изможения принимал буквально всех и отвечал на все вопросы. Какое впечатление от него осталось? А такое же, какое и вы вынесете из этой тетрадки, которую я всем очень советую почитать. Книжка называется «Афонская тетрадь. История о преподобном Паисии Святогорце». Маленькая книжечка, которую можно купить на всех выставках, ярмарках, на стенде «Радио Радонеж» и, конечно же, в магазине «Православное слово» в первую очередь. Но я думаю, что и в других лавках она также появится. Главное, что я вынес от этой встречи, то, что, в общем-то, и вы вынесете от чтения этой книжки. Это образ этого старца. Это всегда очень спокойная благоразумность, трезвенность, рассудительность, глубокая интеллигентность, которая не в знании томов поэзии древних авторов, изучении древних языков или новых языков. Нет, это та интеллигентность, которая дается сердечным, глубоким проникновением в душу человека. То есть глубокое, спокойное, уважительное отношение к своему собрату во Христе. Хотя я был, ну что, совсем молодым человеком еще. Не скажу, что уж таким вот церковленным, ну, старался, мне тогда казалось, что я уж там, какой уж там я. На самом деле, что ж, время проходит, и понимаешь, что ты каждый год еще больше понимаешь глубины церковной мудрости. Поэтому, друзья мои, я вот со всей радостью делюсь своими воспоминаниями и думаю, что вы разделите мою радость, прочтя эту книжку, которую можно сейчас будет купить во всех лавках, ну и у нас на выставках, ярмарках, на стенде радио «Радонеж».
Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σφάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατό σας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
Это был рассказ Евгения Никифорова о новом издании Свято-Тихоновского православного богословского университета «Афонская тетрадь. Новые истории о преподобном Паисии Святогорце».
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».